Добрый день, здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор, программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Очередная неделя, очередной гость, очередная тема, так, и так уже 8-й год, между прочим. Это я говорю в том, не только вам, но и сегодняшнему моему гостю, который я вам с удовольствием представляю, Олег Будницкий, историк, доктор исторических наук, профессор, ну, в общем, со всеми регалиями,
которые... А еще и Европейский академик сегодняшнего дня.
Мы вас поздравляем.
Я не шучу.
Мы вас поздравляем. Сегодня что такое Европейская академия?
Да, ну, это так. Есть такая Европейская академия. Вот сегодня получил совершенно неожиданно письмо, что вот меня туда избрали.
Ну, и не зря мы выбрали поэтому тему, связанную с Европой, между прочим, в какой-то мере. Тема у нас сегодня такая. Война с Наполеоном в советской пропаганде времен Великой Отечественной. Ну, понятно, что война с Наполеоном – это война с Объединенной Европой, как у нас любят говорить.
Ну, не без того, да.
Не без того, да. Вот это, собственно говоря, тема нашей сегодняшней программы. Плюс 7985-970-4545 присылайте ваши смски, а также ваши соображения, вопросы возможные на аккаунт «Вызван» по Твиттеру. Приступаем тогда к рассказу. Ну, война с Наполеоном и вообще 1812 год возник у нас, конечно же, не случайно. У нас весь год проходит под знаком 200-летия этого выдающегося события. Я бы отметил бы две вещи. Во-первых, для меня, например, лично, ну, для вас, историков, конечно, здесь никакого откровения нет, мне лично было откровением то, что война 41-45 года была отнюдь не второй отечественной, а третьей.
Да, совершенно верно. Да.
Да, и у нас как-то так мало кто знает, что вообще-то второй отечественной войной была Первая мировая, ну, до 17-го года хотя бы, во всяком случае, да. Это первое. Это просто как бы, так сказать, к нашей сегодняшней теме, к нашему сегодняшнему разговору. Ну, а второй фактор, безусловно, известный, факт, вернее, безусловно, известный, что когда после 22 июня 41 года и Сталин, и, в общем-то, вся власть предпринимала огромные усилия, безусловно, для, не только для сопротивления на, так сказать, театре военных действий, но и по воздействию на умы людей, считая, и совершенно справедливо, надо сказать, считая это одной из важнейших компонентов, что ли, да, вот этой вообще вот этой войны в глобальном понимании этого слова. Там же и возникла русская церковь, да, православная церковь, да.
Ну, не совсем возникла, но...
Ну, я имею в виду, возникла в пропаганде.
Да,
я имею в виду, да, атеистическая власть заговорила вдруг об РПЦ.
Ну, там деваться было некуда, немцы стали открывать церкви тысячами, и если бы советская власть продолжила ту политику, которую она проводила до войны была... самое жесткое, пожалуй, такое наступление на церковь, да. Закрытие церквей, аресты священников и так далее, то это бы мало к чему хорошему могло привести, тем более, что по переписи 1937 года, так сказать, которую признали нелегитимные последствия, свыше половины населения, отвечая на вопросы переписчиков, то есть агентов государства, открыто говорили, что они верующие. Это был такой вот, ну, это немножко шаг в сторону, но у нас не всегда понимают, что политика советской власти была тесно, была всегда, в числе прочего, реакцией на ту политику, которую проводили немцы.
Немцы?
Да. В том числе, конечно.
Ну, во время войны. Да?
Во время войны, конечно. Mm-hmm. Ну, вот я имею в виду, что открытие церквей, и не то чтобы открытие церквей, а вот это возвращение церкви, да,
и обращение
к церкви
самого Сталина.
Да, да, это учет реакции вообще людей на это дело, и это в том числе реакция на политику немцев. Так было бы странно, если бы те открывали церкви, а Советский Союз продолжал бы эту самую борьбу. Mm-hmm. Это, и причем народ пошел уже сотнями тысяч в эти вновь открывшиеся церкви, в тех областях, которые были оккупированы немцами, там происходили массовые крещения, потому что до этого крестить детей было опасно, а вот при этой оккупационной власти стали крестить, да, и это было опасно, да, это было опасно, и, конечно, власть, большевики те же самые, которые с религией боролись, очень быстро это поняли, и очень быстро отыграли назад. И, в общем-то, проявили политическую мудрость, я бы сказал.
Ну да, ну вот это вот такой комментарий Олега Будницкого еще к церкви. Но, помимо всего прочего, начали сразу вспомнили всех великих полководцев, да, там и Суворов тут же возник, да.
Это немножко история имеет предысторию, я бы сказал.
Ну, так, ваш еще один комментарий интересный.
Имеет предысторию. Ну, вы знаете, вы очень точно вот начали с того, что вспомнили войну Первую мировую. И вообще очень любопытные такие, знаете, сопоставления, что слова имеют значение, да? Слова имеют значение, названия имеют значение. И очень интересно, когда эти, и в каком контексте названия возникают. Например, когда Отечественную войну 812 года, войну с Наполеоном, стали называть Отечественной войной, как вы думаете?
Я думаю, что, кстати, мне сразу же, мне просто здесь подсказывают. Фёдор из Санкт-Петербурга мне пишет, на самом деле война с Наполеоном была позже мифологизирована и названа Отечественной.
Бесспорно. Бесспорно, ну, любая война мифологизируется, любое историческое событие мифологизируется. Вообще в энциклопедии, скажем так, Отечественная война 812 года написано совершенно справедливо, что вот Фёдор Глинка вскоре после окончания войны 12 года призвал называть ее Отечественной и так далее. На самом деле это утвердилось более четверти века спустя. Это в труде Михайловского Данилевского, и он получил, в общем-то, указание свыше от императора Николая I. Вот в работе Николая Алексеевича Троицкого там это проанализировано, и он...
Указание что, назвать отечественной?
Да, вот сделать упор, да. Вот до этого термин отечественный использовался, но это было, так сказать, не патриотическое, а географическое употребление. Если мы посмотрим на книжки, которые выходили в то время, например, записки об отечественной и зарубежной войне. И заграничной войне. То есть отечественная, которая на территории России, и заграничная, которая за пределы. Тут нет, это со строчной буквы, и тут...
То есть казаки в Париже, это уже зарубежная война.
Да, да, да. А то, значит, отечественная. И вот только четверть века спустя это начинает утверждаться, и потом уже как бы как само собой разумеющееся. А те люди, которые сражались в 1812 году с Наполеоном, они понятия не имели, что они участвуют в Отечественной войне. Так? Так же, как, к слову, замечу, что, конечно, вот народный характер и так далее, это довольно сильно преувеличено, конечно. Я не специалист по войне 12 года, но я сошлюсь на академика Тарли, который все-таки крупнейший наш специалист, наверное, остается по этой войне. Он вообще писал, что во французских записках там нет ни слова про крестьян, которые как-то там портят жизнь французам. Там есть казаки, драгуны, ну, то есть те конные вооруженные формирования, регулярные армии, которые послали в тыл противника. А у этих тысячах крестьян там с косами и топорами там как-то ничего нет.
Мне кажется вообще, что война 12-го года, 812-го года, история, вернее, войны для широкой массы нашего населения, это не Тарли, безусловно. Собственно, ее знают по войне и миру.
Конечно.
Ну, может, еще Бородино, Лермонтов.
Да.
То есть по художественному произведению, конечно. А не по историческому учебнику, скажем
ну,
так.
Ну, конечно, конечно.
А Денис Давыдов и вот это все партизанское движение, оно тоже мифологизировано?
Нет, ну это же другая история. Это же не крестьяне. Денис Давыдов был вовсе не крестьянином, да?
Так же, как партизаны, собственно говоря, Великой Отечественной войну тоже были вполне,
ну, по крайней мере, поначалу, да.
НКВД.
Да, да, профессионально подготовленные. Там были разные виды и формы партизанского движения. И вот Тарли как раз об этом написал, что Денис Давыдов, Александр Фигнер, ну, Всеславин, собственно, главные, самые знаменитые партизаны, это все офицеры. Это офицеры, это драгуны, там, это казаки и так далее. Это вполне профессиональные люди, это тактика ведения, так сказать, войны, тактика с точки зрения тогдашних правил, ну, не вполне легитимная, скажем, да, как-то они вели себя нехорошо с точки зрения установленных норм, но это было очень эффективно, это было очень эффективно, и вот таким вот образом. Ну, я не отрицаю наличие крестьянских выступлений, и то, что христиане бывали случаи и многократно с французами расправлялись, и не пускали их в свои деревни, и так далее, но не нужно этому придавать...
Ну, бывали, кстати, и обратные примеры. Это крестьяне приносили жалобы французам на свое начальство там местное. Значит, наверное,
ну, да, в тот период, когда еще эта патриотическая точка зрения не возобладала, то в литературе встречалось такое, что вот если бы Наполеон объявил об отмене крепостного права, то тогда бы все было бы так же, как в Европе, когда его с восторгом встречали. Но это из области предположений. Это просто к слову о мифологизации. Да? И так или иначе, но вот образ Отечественной войны 12-го года, он сложился и выкристаллизовался, да, в общественном сознании, а как раз вот с наибольшей, может быть, четкостью к началу Первой мировой войны.
Угу.
1912 год, столетие. Да? Масштабы были сопоставимы с нынешними. А если брать...
Если не больше.
Если не больше. Если брать, так сказать, да, если сопоставлять масштабы и средств массовой информации,
ну, понятно,
и общества. И, конечно, вершина это был семитомник знаменитый «Отечественная война и русское общество». Огромные тома, прекрасно изданные, с иллюстрациями.
Это 1912
году, да. 1912, к столетию войны 1812 года, написано прекрасными историками, до сих пор прекрасно читается, и очень многие вещи там совершенно замечательно изложены. И это была только вершина, там были вообще сотни разного рода работ. И в 1914 году, 26 июля, когда происходило заседание Государственной Думы, перед тем, как ее распустили по случаю, так сказать, войны, не время там, дискутировать, когда идет война, война – это не время для дискуссий, да, значит, то там Иван Логинович Горемыкин, глава российского правительства, он сказал, что вот эта война будет подобна Отечественной войне 1812 года. Так сказал, собственно, практически то же самое, что сказал 22 июня 1941 года Вячеслав Михайлович Молотов. Я скажу даже больше, и я думаю, что это прозвучит, наверное, впервые. Я пришел к выводу, что Молотов, несомненно, пользовался вот этими материалами обсуждения в Государственной Думе в 2014 году и использовал их в своей речи 22 июня. Не только, я имею в виду это высказывание Горемыкина, это могло бы быть совпадением и сходным образом мыслей, но мы давайте вспомним еще такую фразу «Наше дело – правое дело». Это не Молотов, это Милюков. 1914 год, то же самое заседание.
Угу.
Молотов «Наше дело – правое, будет разбит победа». Одно совпадение может быть, два, я сильно сомневаюсь. Особенно учитывая то, что Молотов отвечал за связи партии с фракцией большевиков в Государственной Думе, был секретарем редакции «Правды» и прекрасно был в курсе дела. И что еще интересного, любопытного, посмотреть на технологию приготовления его этой речи 22 июня, в котором было сообщено о начале войны и о том, что эта война будет войной отечественной. Так, в первом варианте нет этого.
В первом варианте его речи.
Его речи, да.
Это черновик некий, да?
Да. Угу. Это все опубликовано. Это опубликовано вот в томе документов 41 год. Это есть в интернете. Это вот на сайте фонда Александра Яковлева. Это можно почитать.
Угу.
В первом варианте слов этих нет. Во втором не появляется.
Угу.
Как они появились, почему, обсуждалось ли это, или это инициатива Молотова, кто писал ему речь, или он сам ее писал. Ну, к сожалению, мне это неизвестно, и, насколько мне известно, в общем-то, исследований на эту тему нет. Но факт тот, что это было использование опыта царской России с самого начала. Это чрезвычайно любопытно. Мне кажется, что большевистское правительство, в области было большевистское правительство, хорошо понимало, что те лозунги пролетарского интернационализма, там, мировой революции, классовой борьбы и прочее не сработают. Отдавали себе отчет вполне. Учитывая в особенности, что ведь кому предстояло воевать? христианству в основном все-таки. Да? Две трети населения страны – это христиане. И обращаться к крестьянам с лозунгами защиты советской власти, которую им принесла колхозы, это было не слишком продуктивно.
То есть нужна была некая такая патриотическая, в первую очередь, составляющая, да?
Конечно. И вот на что бы я хотел обратить внимание. В литературе уже неоднократно говорилось, что вот по ходу войны советская власть взяла на вооружение лозунги вот, патриотические. Но тут есть два аспекта. Во-первых, это произошло не спонтанно. К этому были некие предпосылки, некая подготовка еще до войны. Второе, вот когда началась война, то это сразу было взято на вооружение.
Вот эти... То есть патриотизм выше классовой борьбы и всех классовых интересов.
Да. Ну, там упоминалось и о классовой борьбе, и о всем прочем, но вот эта линия патриотическая, да, она стала преобладающей. Это было очень правильное решение.
Олег, у меня, знаете, какой к вам вопрос в связи с этим? У меня еще, я думаю, что не только у меня, такое ощущение, что слово «отечественное» вообще в 1941 году возникло, и, ну, патриотическая составляющая понятна, но есть еще другой аспект, да? Это некое отделение войны 1941-1945 годов от Второй мировой войны в целом. Поскольку первые два года как бы ситуация, положение, позиция Советского Союза была такая довольно двусмысленная.
Ну, она не была двусмысленной, она была совершенно однозначной.
Нет, она стала двусмысленной казаться после 22 июня.
Конечно,
да?
Конечно, она стала казаться не просто двусмысленной, а неумной. И если вы почитаете речь Сталина 3 июля, то она в значительной степени состоит из объяснения, почему вот был подписан этот пакт о ненападении, почему он был важен. То есть он чувствует себя, говоря не академически, облапошенным. Да? И вот он объясняет, почему советское правительство пошло на этот противоестественный, с точки зрения вообще классовый, кое угодно, союз с нацистской Германией. Это было не что иное, как союз. По-другому это трактовать невозможно, когда одну из воюющих держав поставляют ресурсы, и когда в прессе пишут об англо-французских поджигателях войны и так далее, Германия стремится к миру и подписывает договор о дружбе и границе, ну, это иначе как дружбой не назовешь, хотя, в общем-то, было понятно, что есть очень серьезные противоречия, это может кончиться войной. Но вот все-таки, когда это случилось, то это оказалось почему-то неожиданностью. И вот людям надо было как-то объяснить. Особенно, учитывая заявление ТАСС от 14 июня 1941 года, да? Да, и на тебе, через неделю вот тебе война. И все эти заявления оказались пшиком, да? И да, этот момент был, но тут надо учитывать еще и другое. Не будем забывать, что большевики отменили историю. В прямом смысле этого слова, как предмет. Его просто не было в школах. Они ликвидировали исторические факультеты. Так? В университетах и в педагогических институтах. Вместо истории изучали общество знаний. Логика была проста. Ну, что такое история? История – это была вот история царей там, и так далее и тому подобное. История этих захватнических войн.
Захватнических войн и мучителей народа.
Совершенно верно, да. И Россия была поработителем всеобщим, и жандармом, и так далее, и так далее. Поэтому что это изучать? И вообще надо написать какую-то новую историю, историю рабочего класса, историю классовой борьбы и так далее. И просто не было истории. И само слово «отечество» – это было неправильное слово. Это было слово, в общем, такое, даже не буржуазное, а дворянское. Да? Как известно, этот поворот в обратную сторону начал происходить с начала 30-х годов, да, когда идея возникла построения социализма в одной стране. Если эта страна одна, то ее надо вообще защищать, кроме всего прочего. И здесь без патриотизма не обойдешься. А патриотизм без истории –
Невозможно.
Тогда появляются известные постановления о преподавании гражданской истории в школах СССР. Начинается вот
когда
такой...
Когда появилось?
Это 30... Вот эти постановления, 32-34 год. Был целый набор постановлений.
Да, 30-й год.
Да, 30-й. С 32 по 34 вышло несколько постановлений. 34-е было вот решающее, да. И восстановили исторические факультеты, историю в школах, начали писать учебники и так далее. И появляются статьи о войне 1812 года, статьи и книги. Как раз у нас 1937 год, год юбилейный.
А какая-то большевистская трактовка была до этого, вообще вот этой войны 1812 года? Или была и была?
Нет,
она была там отечественная, там,
нет,
даже вот
нет,
ура
нет.
Русскому оружию.
Нет, ничего подобного. Слово «отечественное» исчезло. Оно не употреблялось. Это называлось «война 1812 года». Слово «отечественная война» не употреблялось вообще. И царизм как агрессор трактовался, так? Отношение, собственно, к войне уже на территории России было немножко иным, но тем не менее, о чем там писали? О том, как восставали, например, ополченцы, которых заставляли идти воевать с Наполеоном. Такие были там тексты. То есть делался упор в значительной степени, я не хочу сказать, что исключительно, но тем не менее, на классовое содержание. На то, что, например, дворяне, они хотели нажиться на этой войне. Так? Что кто сражался, это народ. А вот все эти дворяне, то есть те, кто на самом деле руководил армией, они вот все злодеи там, и так далее, и так далее. Вот это была главная линия. В 1937 году юбилей. Ну, наиболее известный юбилей 100 лет со дня смерти Пушкина.
Ну да.
Вот для меня до сих пор это, конечно, интересует, почему надо праздновать юбилей со дня смерти. Да? Ну, со дня рождения, понятно, со дня смерти как-то не слишком. Но тем не менее, это был главный юбилей. Еще один юбилей, это был юбилей войны 1812 года. И в журналах «Большевик» и так далее появляются статьи. Ни одна статья не называется «Отечественная война 12-го года». А не «Отечественная война 1812 года». Только «Война 12-го года» и все. Впервые слово «Отечественная война» применительно к войне 1812 года, войне с Наполеоном, появляется в работе Тарли. «Нашествие Наполеона на Россию в 1938 году». И можно не сомневаться, что это было с высочайшего
соизволения, конечно.
Потому что Сталин, как мы теперь знаем, он вообще курировал через назначенных им людей, да, иногда и лично работу Тарли над биографией Наполеона, да, Радик был назначен куратором, и под редакцией Радика вышло первое издание книги Тарли «Наполеон», и это был бестселлер своего времени, как пишут специалисты, занимаются этим вопросом, по популярности это была вторая книга после краткого курса истории ВКПБ. Я думаю, что если бы людям дали выбор, то она была первой.
Она бы первой была.
Так, но это было очень опасно, конечно, что Радик был редактором. Но все пронесло. Это знаменитая история с этой рецензией, появившейся отрицательной на книгу «Тарли Наполеон». В июне 1937 года, через пару дней после процесса Тухачевского, да, которого назвали «Красным Наполеоном», вдруг отрицательная рецензия появляется и в «Правде», и в «Известиях».
Олег, здесь я вынужден вас сейчас прервать, потому что на нас наступает перерыв обязательный. Поэтому через 2-3 минуты мы продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетивизор, программа «Цена победы». Напоминаю, веду ее сегодня я, Виталий Дымарский, и тоже с удовольствием уже напоминаю, что сегодня у нас в гостях Олег Будницкий, историк. Говорим мы о войне 1812 года, о войне с Наполеоном, о том, какое место эта война занимала в советской пропаганде уже периода Великой Отечественной войны, но у нас разговор идет такой с отступлением.
Иначе нельзя. Иначе непонятно. Да.
Естественным, я бы сказал. Мы остановились на книжке Тарли «Наполеон»,
да.
30-е годы, бестселлер, да, там, несмотря на отрицательную рецензию.
Отрицательная рецензия. Это, повторяю еще раз, появившаяся чуть ли не на следующий день после приговора по делу Тухачевского и одновременно в «Правде» и в «Известиях», и дезавуированная через день буквально.
Это потому что Тухачевскому были предъявлены обвинения, да, в там что-то...
В заговоре.
Нет, его наполеоновские какие-то там у него замашки или что-то такое. Это была какая-то формулировка такая.
Тухачевского называли Красным Наполеоном в современной еще гражданской.
Вот, Красный
Наполеон. Это было как бы известно. И я вам хочу сказать, что эмигранты тоже все время на Тухачевского, не зная ни Тухачевского, ни какие-то дела, примеряли этот мундир. Они все ждали, когда случится термидор в России, когда...
Когда придет Наполеон.
Да, когда придет Наполеон, и все пойдет так, как по модели Французской революции, что никогда не случилось, или случилось через 70 лет, точнее, потому что, в общем, это примерно то самое, чего они ожидали. Итак, когда революционеры захотят жить хорошо и в безопасности. Итак, так вот, повторяю еще раз, что реабилитация самого термина происходит всего лишь за 3 года до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вот видите, как я уже называю автоматически Великая Отечественная война.
Ну, да.
Опять же, особенность вот этой нашей войны в том, что определение и название было дано на следующий день после ее начала. Ну, по существу, это сделал Молотов, а само словосочетание «Великая Отечественная война», оно принадлежит Емельяну Ярославскому. В газете «Правда» 23 июня была напечатана речь, во всех газетах, речь Молотова, в «Правде», в частности, была, кроме этого, и статья Емельяна Ярославского «Великая Отечественная война советского народа», где он, в числе прочего, говорил, что вот будет как Наполеон был разбит, так и будет разбит Гитлер, и миллионы крестьян, как тогда миллионы крестьян, да, значит, они вот поднимутся, и как они победили Наполеона, так они победят Гитлера и там фашистов и так далее, и так далее. Но на самом деле уже термин легитимизировался после речи Сталина 3 июля, в которой он не употребил этого словосочетания, но говорил о всенародной отечественной, о великой освободительной войне и так далее. В совокупности это давало великую отечественную.
Но вот война с Наполеоном, Отечественная война 1812 года, она не только же терминологически, да, возникает, она и содержательно в советской пропаганде возникает.
Разумеется, войны, да? Разумеется, да, разумеется. И опять-таки, вот в этой речи Сталина там были наряду с прямыми отсылками, да, по существу, там, опять же, явственные отсылки к 1812 году, были такие конкретные вещи, как партизанская война, всенародная партизанская война. И он там говорит открытым текстом, инструктирует, как бы, создавайте партизанские отряды конные и пешие. Вообще, вот у нас помнят эту речь по братьям и сестрам. Братья и сестры. Вообще, посмотрите содержательно, что говорит Сталин. Вообще, это ужас, с моей точки зрения. Это 41-й год. Авиация, танки и прочее. Создавайте партизанские отряды, пешие и конные. Это из какой жизни? Да? И какие-то партизанские конные отряды, вообще, как, что они будут делать? Да? Ну, какие-то, возможно, конечно, какие-то ситуации. Второй там момент. Об ополчении. Подобно, как всенародное ополчение создается, как народное ополчение создается в Москве и Ленинграде, надо создавать это народное ополчение во всех крупных городах при приближении противника. Ну вот вдумайтесь практически, что это означает, да? Mm-hmm. Вот что такое ополчение? То есть люди, которые не подготовлены, да, люди, которые непонятно как будут вооружены. И это мы хорошо знаем, что произошло с этими героическими людьми, да, которые пошли в ополчение, которые по большей части были убиты просто потому, что ну, это было пушечное мясо. Я не уверен, что тот эффект по сдерживанию противника, который был достигнут путем посылки и отправки людей, в том числе людей образованных, на которых был острейший дефицит в стране в это время, что это сыграло существенную стратегическую роль. Но это были, конечно, тяжелейшие потери. И эта идея обороны крупных городов путем народного ополчения, это, конечно, слабо напоминает идею ведения современной войны.
Как образцы, как пример для подражания, видимо, две фигуры, да, из 1812 года возникли. Это Кутузов и Давыдов.
Кутузов бьет всех, конечно.
И Суворова тоже, Суворов тоже был очень
популярен. Это да, но это отдельная история. Да. Если мы будем говорить об Александре Невском, это да, то мы, Невский, это хорошо, мы можем говорить да. весь год, да. Вот. Но это отдельное
военное дело.
Занимательный сюжет.
Иван Грозный
возник. Да. Но поэтому давайте
сосредоточимся
на 1812 году. Кутузов, Денис Давыдов. Багратион в меньшей существенной степени, чем Кутузов, и кавалерист-девица Надежда Турова.
Мусатская баллада.
Ну, тогда это называлось...
Нет, это уже позднее.
Да.
Чтобы Мусатская... понимали, о чем
речь. Да, да. Да, совершенно верно. Это по той пьесе, которая пошла как раз в войну давным-давно.
Давным-давно.
И... Если мы посмотрим на печать того времени, вот моя студентка Ирина Махалова в Высшей школе экономики, где я преподаю, написала замечательную еще курсовую работу вот, об использовании Отечественной войны в пропаганде. Причем она взяла не только исторические, я же говорил больше об исторических трудах, да? Она взяла выставки в музеях, театральные постановки, кино, изобразительное искусство и так далее. Это просто было такое фронтальное наступление. И вот что она сделала, она взяла, я ей дал сейчас страшное задание, просмотреть вообще газеты сплошняком. Вот, да, там, по крайней мере, с 41 по 43 год наиболее такие горячие. Угу. «Правда», «Известия» и так далее. По ее подсчетам, значит, в «Известиях» за июль месяц 13 раз...
41 года.
13 раз упоминается Отечественная война.
12-го года,
да,
именно.
Да.
Не просто Отечественная
война. Нет, ну, 12-го года, да. Ну, разумеется, ну, да. Значит, 13 раз. И 4 статьи специальные посвящены. Так? Это к вопросу о том, как быстро откликнулась, значит, пропаганда. Вот я посмотрел, что писали наши... О чем писали газеты, о чем писали историки, какие брошюры выходили. Мгновенно начинают выходить брошюры. В июле месяце уже. Одна за другой подписываются в печати брошюры в Сталинграде, в Харькове, в Ленинграде, в Москве, в Яшкар-Оле и так далее. Какие две магистральные темы? Партизанская борьба, партизанская война и народное ополчение. Вот это две темы. Во всех этих...
Сдача Москвы как великий ход Кутузова?
Вот удивительно то, что это появляется в брошюрах высших в июле уже. Вот это меня просто поразило. Вот там брошюра «Война 1812 года» без указания автора, выходные данные Киев, на самом деле она в Харькове, еще мне поразило меня, что в сентябре Киев, да, угу. На самом деле она в Харькове была издана. Угу. Так, там есть этот сюжет уже. Там уже то, что вот мудрая тактика и так далее. Mm-hmm. То есть, неужели меня это поразило? Потому что уже тогда как бы...
Давайте мы покажем тех, кто смотрит телевизор, RTVI, вот этот образчик, да? Это Денис Давыдов, дневник партизанских действий 1812 года. Но издано, естественно...
Ну, выходные данные Москва, отпечатано в Свердловске, это январь 42-го года.
Да. Вот как выглядела да. такая...
В общем, обратите внимание, это карманное издание, это руководство к действию. То есть, вот чтобы как и люди могли... Эту книжку как-то использовать, да?
Использовать, да, практически.
И там, конечно, цитата из речи Сталина 3 июля в начале. Некий Котов написал предисловие.
Хорошо,
не Давыдов, да. Вот. Ну, Всеволод Вишневский в одной из своих речей, известный писатель-драматург, да, он договорился для того, что в 1812 году люди сражались за наше социалистическое отечество, чтобы потом это можно было на полном серьезе это опубликовано. Вот. И вот, товарищ Сталин в выступлении по радио 3 июля сказал, в занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы, ну и так далее. Далее по тексту. И вот «Горит земля под ногами врагов на Украине, ничего доброго не сулят фашистам лица Белоруссии, боевой партизанский клич Дениса Давыдова теснить, беспокоить, томить, жечь неприятеля безугомонно и неотступно, снова звучит на Смоленщине», ну и так далее, и так далее. Ну, вообще, эта идея-то правильная, да? Другое дело, что партизанская война, другое дело, что значит всенародная партизанская война, это как? Ну, вот именно.
Не знаю.
Технически. На всякий случай я сообщу, что если наша аудитория не знает этого, что на оккупированных территориях 75% населения – это были женщины.
75?
Да. 75% – это были женщины, четверть мужского населения. Это были в значительной степени…
Люди пожилые.
Да, пожилые или…
Не попавшие под
мобилизацию. Или подростки, да. Ну, так, чтобы вы поняли, что такое всенародное, да, это было немножко сложнее. И партизанская война, как мы знаем, впоследствии развернулась, но немножко
по
другой схеме, по другим обстоятельствам. Ну, это отдельный, так сказать, сюжет. Факт тот, что вот с одной стороны, это как бы ну, замечательно, да? Вот родина в опасности. Вот обратились, отбросили в сторону всю эту, значит, болтовню и обратились
к опыту.
Но нельзя переносить опыт 812 года в 1941. И вот то, что пропагандировалось, это просто буквально, да? Это вот пошел такой вал. Пошли целые серии статей. Нечки написала будущий академик Мелисса Васильевна на тему войны 19-го года. Александр Фадеев,
перерусский... Олег, пропагандировался не сам патриотический дух, а некие конкретные методы ведения войны.
Дух тоже пропагандировался, безусловно.
Но это нормально.
Да, это нормально. Пропагандировались и методы. И методы, причем вот то, что было в 19-м году, во-первых, это очень сильно искажалось. Конечно, то, что писали про Тянское в объединенном народном ополчении, но это имело очень отдаленное отношение к истории. Как вот эти слова о миллионах крестьян, которые поднялись, да, ну, нонсенс, да, и так далее. Так, это один момент, и другой момент, чрезвычайно интересный. А как эта пропаганда воспринималась на самом деле? Вот как люди воспринимали ее? Появляются в 1942 году ордена, в том числе орден Кутузова Александра, Невского, Суворова. Вот эта риторика. Появляется разговор об Отечестве. Начинает исполняться музыка, ранее запрещенная. Например, Чайковский, 1812 год. И как записывает в дневнике московский журналист Николай Вержбицкий, вот 1812 год, а почему четверть века не исполнялось, а там Коль Славин. Царский гимн был. Вот исполняется теперь по радио. На станции метро «Охотный ряд», вот здесь, недалеко от нас, да, там была выставка «Героизм» по произведению Льва Толстого, «Героизм русского народа», конечно, прежде всего, 812 год. Да, ну, Вержбицкий, который тоже заходит на эту станцию, говорит, ну, выставка убогая, сделана крайне примитивно, народ проходит, не смотрит и так далее. И вот это ключевой вопрос. А как эта пропаганда действовала?
Воздействовала.
Это, на него сложнее всего ответить. У нас есть сотни рапортов политработников. Ну, мы знаем, да, как это писалось. Так, письма шли там. Ну, например, меня особенно поразило. Недавно прочел статью в нашем серьезном академическом журнале. Одна дама там как раз рассматривает эту проблему. Пропаганда в... Это использование пропаганды, использование темы войны с Наполеоном в советской и немецкой пропаганде. И, в числе прочего, там приводятся такие вещи, что вот идет сессия, посвященная в МГУ, научная сессия, посвященная, если не ошибаюсь, юбилею Бледового побоища, битвы на Чудском озере. И бойцы Ленинградского фронта, они шлют, значит, телеграмму ученым в МГУ, о том, как их бойцов поддерживают труды ученых патриотические о Ледовом побоище. Можете себе представить бойцов, во-первых, которые знают, да,
что
там вообще где-то в Москве сессия.
Проблема в том-то и дело, что люди вообще не знали, как я понимаю, вообще об этой войне 812 года. Ну, или знали очень мало, во всяком случае.
Ну, люди ведь вообще были не очень образованными. Я вот говорил несколько раз в наших передачах разного рода, значит, о войне, что у нас есть ведь статистика достоверная, перепись 1939 года. У нас со средним, с неполным высшим, неполным средним образованием на тысячу населения было где-то около 77 человек. Так? А с высшим образованием 6 человек.
Где-то 6-7%.
Ну, то есть чрезвычайно низкие. В Красной армии, даже из молодых состояло, прошедших уже через как бы культурную революцию, накануне войны четверть, да, это было образование 6 классов ниже. Так. И подавляющее большинство было вот, увы, на том уровне, что эти статьи Нечкиной или Тарли или еще кого-то, они просто не работали. Они адресованы все той же интеллигенции, которая и так знает. Понимаете? И вот любопытный такой штришок. Мне попались... Лично Сталин, между прочим, инициировал лекции для... по истории, популярные лекции, как раз вот на такие военные, патриотические темы.
Дилетантские.
Дилетантские, да-да-да. Причем специально товарищ, который был значит, ответственным за эти, за это дело, фамилия товарища была Вышинский, так, Андрей Януарьевич, он разъяснил лекторам, в Москве собрали актив, он разъяснил лекторам, это уже у нас 43-й год, что это не для учителей лекции, и не для научных работников. Это для низовой советской интеллигенции. Mm-hmm. Низовая советская интеллигенция, то есть даже без... Ну, без высшего это безусловно, но с незаконченным даже средним. Там квалифицированные рабочие, там разъясняется кто. И вот выступает один из лекторов, Брагин такой, автор биографии Кутузова, неоднократно передававшийся, и говорит, он организовывает лучшие лекции. Это как бы вот деловой такой разговор. Реально, деловой, собрались, как это вот лучше донести. Вот у меня лекции о Кутузове в Политехническом музее. Ну, приходит 30-40 человек. А на заводе в Куншеве 3000. Почувствуйте разницу, да? Значит, в чем разница? Разница в том, что в Политехническом музее люди приходят сами.
А там сгоняли. Ну, это понятно.
Вот. Вот это Москва.
Ну, да. Олег, если вот основное вы рассказали, просто у нас осталось немножко времени, я не хочу, здесь очень много вопросов пришли. Давайте поотвечаем просто.
Попробуем, да.
Так, ну, это вы ответили фактически, как пропаганда воздействовала на сознание рядовых советских граждан, ведь были же дезертиры. Да, ну, да, здесь не о чем особенно говорить, наверное.
Ну, к концу войны, кстати говоря, уже вот это все было в достаточной степени понятно людям, потому что все-таки эта машина работала. И вот эти статьи там, в «Правде» не имели немедленного эффекта, но работа длительная, она в итоге оказывала воздействие. К концу войны, в общем, люди... Да.
Вот здесь вас спрашивают, как вы считаете, это был положительный опыт, что сначала народ сделал все, чтобы народ забыл свою историю, а потом вдруг вспомнили в 1941 году?
Ну, слава богу, что вспомнили. Но вспомнили немножко раньше. Надо дать должное. Немножко раньше вспомнили, но...
У Чайковского вместо царского гимна играли «Славься, Глинки».
Я цитирую дневник Вершбицкого, который это слышал в 1941 году. У меня 41 года на свете не было.
Ну, я понимаю.
Вот. Так что вот это то, что нам говорит источник. Человек написал тот же день, да?
Ну да.
Вряд ли он ошибался.
Так, «Прощание славянки» звучало, под него ходили на фронт, как в фильме «Летят журавли». Это Илья из Тулы нас спрашивает.
Не знаю.
Не знаю. Что вы скажете о работе академика Нечкина? Здесь спрашивают, как раз вы уже все сказали, по-моему. Но здесь такой вопрос от Федора из Санкт-Петербурга, он уже раз 5, по-моему, если не 10, задал этот вопрос. Возможно, миф о войне 12-го года потребовался Сталину для оправдания огромных потерь и методов Великой Отечественной войны. Ну, я не вижу здесь прямо связи. Миф просто потребовался и потребовался. Да. И, кстати, не совсем уж даже и миф. Ну, о войне 12-го года. Ну, просто вспомнили эту войну, вот, которая,
конечно,
так я понимаю, но
отсутствовала. Миф создавался на глазах.
Да, это понятно.
Миф создавался на глазах.
А вот это, я тоже хотел к вам вопрос это задать. Я его даже немножко расширю. Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель. Как советская пропаганда относилась к Наполеону? Он воспринимался захватчиком? И вообще, были ли вот в этой пропаганде некие антифранцузские мотивы?
Замечательный совершенно вопрос. Да. Потому что произошел буквально скачок от Наполеона, злого агрессора, которого мы, значит, разобьем, да. В смысле, которого мы разобьем Гитлера, так же, как разбили Наполеона,
да.
К Наполеону как к положительному герою. В каком смысле? Что, ну да, мы с ним воевали. Но представить себе нельзя, чтобы Наполеон приказал такое, как, значит, нацистские генералы. Там, Рейхенау там.
То есть он воевал, но честно воевал.
Да, он, значит, был другой. Потом, значит, Тарли пишет. Вот интересно почитать предисловие к его книгам.
Ага.
Это потрясающе. Они все время меняются. Там то вообще и то, значит, там эти, пока когда фашистские агрессоры готовятся там, к войне с нами и так далее, там, 38-й год. В 39-м переиздается постоянно книга, и чем теплее отношения с Германией, тем меньше пишется фашистских агрессоров вплоть до полного их исчезновения. Да? Значит, потом опять он пишет, кто были самые худшие в армии Наполеона? Конечно, немцы. Вот они были самые главные грабители и так далее. Французы были ничего, немцы были совсем никуда. И появляется... И потом я хочу сказать, что тексты Тарля воздействовали на Сталина. Он их, безусловно, читал, и мы просто видим во многих такие скрытые цитаты. Вот в его речи уже там в Ноябрьской, когда уже он о народном ополчении не говорит, он говорит о войне моторов. О том, что у США, Великобритании и Советского Союза моторов гораздо больше, чем у Германии. Там уже нету конных партизанских отрядов, да, там о моторах. Уже немножко ситуация поменялась. И он, видимо, пришел немножко в себя после вот этого страха, видимо, пережитого в конце июня, начале июля, когда все, казалось бы, рушилось, так? И на самом деле рушилось. Ну, как бы вот выяснилось, что прочнее, чем рассчитывали нацисты. У Тарля цитируют Байрона о льве там, и так далее. Тарля в одной из своих статей пишет о там, Наполеоне и пародии на карикатуре на Наполеона Гитлере. И Сталин в своей речи говорит, сравнивает Наполеона с Гитлером и говорит, левый котенок.
Левый котенок?
Левый котенок, да. И это значит, вот котенок и лев, он пошли гулять по. Карикатуры пошли, какие-то короткометражные фильмы, там еще что-то. И вот «Окна ТАСС», да, там целый ряд сюжетов, связанных с Наполеоном. Наполеон-то откуда там из туч, значит, смотрит там на Гитлера, и ему там что-то там такое говорит нелестное и так далее. Вот такая удивительная произошла трансформация, когда вроде как агрессор Наполеона, бесспорный агрессор, да, он стал выглядеть таким вот позитивным персонажем по сравнению с Гитлером. Ну, если их сравнивать, то, безусловно, да, тут вопросов нет.
Но еще раз просто повторю вопрос, дескать, как тут нам написал Алексис, да и песня «Священная война», говорят, из Первой мировой.
Ну, там да, использовано, такое, да.
Тогда еще просто буквально 20 секунд. То есть, еще раз повторю, что Кутузов и Давыдов как бы перешли в 41-й год. Были, ну, естественно, Александр никак не фигурировал.
Нет. Да Барклай то ли никак не фигурировал.
И Барклай?
Нет. Никакого Барклая.
Никакого вам Барклая, да. Так, писатель Чеховский, автор «Блокады и победы», говорил на себе, что основной мотивацией СССР была защита социализма. Ну и что? Рожков Николай.
Ну, а что Чайковский должен был?
А что, да, вот именно. Если Вишневский сказал, что даже в 2012 году основная мотивация была социализма.
Будущего, да.
Ты что ж тут говорить. Спасибо за внимание. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».